Александр Томоников. Комендантский год. Глава первая.
Сыч, патруль.
Серая личность в кепке спрыгнула с фундамента, пронеслась вдоль здания и скрылась за углом. Решетка на окне продмага заметно покосилась, но держалась. Несколько минут они упорно выворачивали ее из кирпичной стены и управились бы с этим делом, если бы не досадная заминка. Лунная ночь накрыла город, по небу плыли перистые облака. Погода для начала лета была вполне сносной. Задняя сторона здания выходила в узкий проулок. По обеим его сторонам тянулись бетонные заборы. Гулко отдавались шаги. Из-за поворота показался патруль. Солдат, ефрейтор и сержант. В лунном свете поблескивали пуговицы на гимнастерках, звездочки на фуражках с синими тульями. В ночное время город патрулировали подразделения НКВД по охране тыла действующей армии. 4 месяца назад, 8-9 февраля 43-го года, войска Воронежского фронта генерал-лейтенанта Голикова освободили Курск. Преступность в городе цвела махровым цветом. Ни патрули, ни приказ расстреливать на месте не могли ее остановить. Патруль вошел в переулок. За спинами бойцов покачивались карабины Мосина, принятые на вооружение еще в 38-м году. Первым шел сержант. Внезапно он остановился. Поднял руку. Патрульные замерли. По их напряженным лицам блуждали тени. Сержант медленно повернул голову и уставился на решетку складского помещения, продмага, находившуюся у него под боком. Он включил фонарь, луч света забегал по облезлой штукатурке и ржавым прутьям. Там, где штырь сварной конструкции вгрызался в стену, кладка была раскрошена. Однако сержант не обратил на это внимания. Город спал спокойным сном. Он еще не оправился от 15 месяцев оккупации. С южной окраины доносился невнятный гул. Где-то в глубине кварталов прозвучала автоматная очередь. Потом там же гавкнула собака. «Все в порядке?» — спросил ефрейтор, стоявший за спиной сержанта. «Да, пошли», — сказал начальник патруля и двинулся дальше. Подчиненные потянулись за ним и вскоре скрылись из виду. Несколько минут округа помалкивала, потом из-за угла обрисовались 2 нечетких силуэта. Один воришка глухо хихикнул и проговорил.
«Обделался ты, Дося, тоже тупые винтовые, они дальше носа не видят, и в ушах у них затычки, а ты весь вспотел, капля на носу висит, да и запашок от тебя убойный, струхнул, подельник».
«Жало завали, сыч», — процедил второй. «И вообще за метлой следи, сам ты обделался. Чего им надо тут? Странные они какие-то. Патрули всегда по проспектам и бульварам ходят, там светлее и не опасно. А эти в глушь залезли. Ладно, хрен с ними. Ты уверен, что дело верное?»
«Верное, Дося».
Ночной воришка пристально вглядывался в темноту.
«Лялька кошка блатная мамой божилась, что добыча золотая будет. Коньяк и тушенку сюда привезли, рыбные консервы, еще какой-то дефицит. Директор половину заныкал, чтобы барыгам на черный рынок сдать, в подвал спрятал. Решетку я почти сделал, лялька говорит, там комната, рядом лестница. Мы будем в шоколаде. Гребем добро и сваливаем отсюда. Сторож на ух тугой. Он на другой стороне сидит, в коморке. Ты глушарь взял?»
«А то, сыч». Его сообщник похлопал себя по оттопыренному карману. Там лежал мешочек с песком, идеальный инструмент, если хочешь вырубить человека, не доводя дело до греха.
«Ладно, стой на стрёме, я пошел.
Воришка на цыпочках припустил вдоль стены. Собрался доламывать решетку. Второй отступил за угол, чтобы не мерцать в лунном свете. Патруль НКВД продолжал движение. Переулок вывел его на улицу Октябрьскую, застроенную добротными каменными домами. В этой части Курска большинство зданий сохранилось, была восстановлена подача электричества. Воронки на проезжей части рабочие засыпали щебнем, распилили и увезли упавшие деревья. В 2 часа ночи улица была пустынной,
Откуда-то с южной стороны доносилась стрельба, но она не нервировала. Обычно бывало хуже, сегодня просто праздник тишины. Пятна мглистого света плыли по плитам тротуара. В период оккупации здесь был променад. Чуть дальше функционировал кинотеатр «Заря», где для немцев крутили фильмы с Марлен Дитрих, Ольгой Чеховой и Леней Рифеншталь. Работали кафе, рестораны, бильярдные залы, процветали бордели для утоления физиологических нужд голубоглазых арийцев. Сейчас здесь, разумеется, уже не было ничего подобного. Сержант посмотрел по сторонам и двинулся в восточном направлении. Дома оказались безжизненными, свет в окнах не горел, комендантский час был в разгаре. Солдаты не разговаривали, шли по маршруту. Свет фар прорезал тьму, патрульные сняли с плеч карабины, старший шагнул на тротуар и хотел было остановить машину, но воздержался. Комендантская полуторка с автоматчиками в кузове прогремела мимо. «Все в порядке?» — крикнул из кабины офицер. «Так точно, товарищ!» — сержант замялся. Он не видел погоны офицера. «Счастливой службы!» — заявил тот. Полуторка растаяла, погасли габаритные огни. Сержант огляделся и буркнул. «Пошли!» Патруль двинулся дальше. Вскоре из мрака вырос четырехэтажный дом с двумя подъездами. Сохранился он неважно, стены растрескались, лепнина осыпалась с карнизов. Патруль приблизился к зданию. Поблизости не было ни одной живой души. Растительность, окружавшая здание, создавала экран, глушила отдаленную стрельбу. Дверь в подъезд отворилась без скрипа, петли недавно были смазаны. Гостей встретила гулкая парадная, широкие каменные ступени, устремленные ввысь. Электричество в подъезде не работало, фонари патрульные включать не стали, поднимались в темноте, держась за перила. Между лестничными маршами в высокие окна просачивался мутный свет, обрисовывал стены, изъеденные разводами. Темнели двери, обитые дермантином. Дом строился еще в царские времена. Широкие лестничные марши, объемная вертикальная шахта между пролетами. Сержант ступил на площадку второго этажа, прислушался и на цыпочках отправился дальше. Разошлись облака, ярко-желтая луна заглянула в дом, мазнула светом облезлый подоконник. Патрульные поднялись на третий этаж. На площадке было три двери. Сержант включил фонарь, убедился в том, что стоит перед нужной квартирой, и собрался постучать. Тут из ниши, расположенной по соседству, вдруг послышалось утробное урчание. «Тревога!» Патрульные скинули карабина с плеч, старший опять включил фонарь. В нише что-то ворочало и бурчало. Это явно была не собака, а на полу, свернувшись клубком, лежал небритый мужик в старом пиджаке и клетчатых брюках. Физиономия, как у трубочиста. Он сунул грязный кулак под щеку, стонал, чмокал губами, негодующе заурчал, когда луч света уперся ему в лицо. Патрульные недоуменно переглянулись. По губам кряжестого ефрейтора со шрамом под носом пробежала усмешка. Подался вперед осанистый рядовой, придержал фуражку, потянул носом и отпрянул. От мужика исходил удушливый запах сивухи. «Бухарик хренов!» — пробормотал рядовой. «Нажрался скотина в дым, до дома не дошел. Если есть у него какое-то жилье. Слышь, синий, ты живой там?» Он пихнул носком сапога скрюченное туловище. Пьяница замахал руками, дескать, изыди, сатана. Сержант колебался, на это он не рассчитывал. Но алкаш был самым настоящим, пробы ставить негде. Находишь же такие скоты где-то пойло в это сложное для страны время. «Что делать будем?» — прошептал ефрейтор. «Оставим как есть? Может, кончим его?» — предложил рядовой. «Ножом по горлу и молчок, пусть дальше лежит». «Сдурел?» — сержант поморщился. «Чтобы завтра тут милиция шерстила? Все дело провалить хочешь? Вот зараза! Как же он тут не кстати!» «Короче так, поднимайте за булдыгу и тащите на улицу. Мы патруль или кто? В кустах бросьте, пусть дальше спит. Утром не вспомнит ничего. Приголубьте по затылку, чтобы не шумел на весь подъезд». Сержант нагнулся, превозмогая отвращение, схватил пьяного за ворот. Тот зафыркал, глаза его открылись, в них проснулось что-то осмысленное. «А мужики, где я? А вы кто? А вот мальчик снайпер перебрал, кажется, не дошел до дома. Я тут наверху живу». Он начал возиться, подтянул под себя ноги. «Слышь, братишка, помоги подняться». «Чего же не помочь?» Удар под дых был ослепительный. В горле у сержанта перехватило, он упал на колени, схватился, задыхаясь, за живот. Пьянчуга отпихнул его ногой, чтобы не мешался.
«СМЕРШ, не двигаться! Вы окружены!»
Забилось эхом в подъезде. Захлопали двери, наверху и внизу выбежали люди. Патрульные бросились в рассыпную. Рослый рядовой устремился вниз, встряхнул с плеча карабин. Он пролетел половину марша, закружился, как юла, выстрелил. Пуля оставила вмятину на потолке. Ответный выстрел отшвырнул солдата к стене. Он отскочил от нее, как резиновый мяч. Пуля пробила ему плечо. Рядовой ударился животом о перила, перегнулся вниз. Бездна поволокла его к себе, распахнула черное объятие. Солдат перевалился через перила, полетел вниз, махая конечностями. Высота была незначительной, 2,5 этажа, но внизу его поджидал каменный пол, да и упал он неудачно. Хрустнули шейные позвонки.